Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Шпенглер о России». Знаменитый создатель науки культурологии, вычленявший в истории 8 типов культур, утверждавший, что не может быть таких понятий, как «всемирная история» и «единое человечество», размышляет о России. Почему в представлении Шпенглера Лев Толстой – предшественник большевизма, а Достоевский – святой? Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 4 мая 99 года.
Вышел в России второй том Шпенглера ровно через 3/4 века после появления на русском первого тома «Закаты Европы». Я сейчас не говорю о втором издании первого тома 6 лет назад в новом переводе с предисловием и комментариями великолепного германиста Карена Свасьяна. Но впервые Шпенглер появился по-русски в 23-м году в очень солидном издании, которое я читал еще в 60-е годы в Райском саду библиотеки Ленинградского университета. Там же и тогда же прочитал вторую изданную в СССР книгу Шпенглера «Прусачество и социализм». Небольшое, но очень важное для характеристики Шпенглера сочинения. Второй том я читал уже в Америке по-английски, даже писал о Шпенглере в своей работе о славянофильстве, касаясь темы об организмических теориях общества. Меня поразило одно пророчество, сделанное Шпенглером о России. Об этом мы еще будем говорить. Но, конечно, перечитать сейчас на родном языке второй том было громадным наслаждением и вызвало сумятицу чувств. Я эти чувства хочу привести в порядок в предлагаемых передачах, извлечь из Шпенглера пример, урок и поучение. Нужно, конечно, для начала, прежде чем перейти к нашей теме «Шпенглер о России», сказать несколько слов о концепции заката Европы в целом. Основная мысль историософии Шпенглера о мифичности понятия «мировая история». Нет единой истории человечества, как и нет единого человечества. Такое единство существует только на биологическом уровне, а в истории человек всегда и только принадлежит своей специфической культуре. Шпенглер насчитывает в истории 8 таких типов культуры. Известнейшая из них для нас – античная или аполлоническая, западная или фаустовская и группа так называемых магических культур. Разнствуя всячески между собой в содержательном отношении, культуры, однако, отличаются абсолютным структурным тождеством. Они проходят одни и те же стадии рождения, развития, цветения, умирания. Можно найти одинаковые структурные явления в китайской, арабской, античной, западной культурах, причем на одном и том же этапе существования. Это закон чуть ли не математический. В этом смысле можно говорить как бы о современности явлений, отстоящих одно от другого на тысячи лет в разных культурах. Умирание культуры – это ее переход в цивилизацию. Если культура – это нечто живое и способное к росту, то цивилизация – усыхание культуры, ее обесплаживание, подмена высоких целей культуры чисто утилитарными задачами. Но главное отличие – культура религиозна, а цивилизация безрелигиозна, в том смысле, что она уже не может создавать, рождать религии. На поздних ступенях цивилизации история вообще прекращается. Не в смысле событий, а в том смысле, что ничего нового не создается. Не создаются новые формы. Не все ли равно, какой император-солдат пришел к власти в Риме? Или экстраполяция на нашу современность. Не все ли равно, какой из Рузвельтов, Теодор или Франклин, стал президентом Соединенных Штатов? Здесь у Шпенглера получилось неожиданное совпадение с Фрэнсисом Фукуямой. Только последний видит в пресловутом конце истории венец творения, а Шпенглер настроен пессимистически. Вернее сказать, фаталистически. Он призывает мужественно принять неизбежную судьбу, желать только возможного или вообще ничего не желать. Судьба вообще одно из основных понятий, вернее интуиции Шпенглера, противопоставляемой им причинности. В истории действует судьба. Книга его заканчивается знаменитой цитатой из Сенеки: «Покорных рок ведет, строптивых тащит». Мысль о непроницаемости культур, об их абсолютной смысловой, содержательной несопоставимости, о немыслимости самого понятия всемирной истории и единого человечества вызвала наибольшее сопротивление у критиков знаменитой книги. Но надо сразу же сказать, что отнюдь не эта концепция, как это ни парадоксально, главная у Шпенглера, вернее, самая сильная у него, не эта. Сила Шпенглера в мастерстве и проникновенности культурологических характеристик. Собственно, он и создал новую науку – культурологию. А основная мысль, основное задание этой науки – обнаружить во всех феноменах рассматриваемой культуры единство стиля. Шпенглер показал, как надо это делать. Показал вообще, что такое единство есть. Что можно говорить, например, о едином строении архитектуры и дипломатии в той или иной культуре. Больше того, о культурном своеобразии математики. О несуществовании математики как таковой. У древних греков она одна, в Западной Европе другая. Такая мысль, между прочим, есть у русских славянофилов. Во втором томе, отвечая критикам, Шпенглер посвятил целый раздел теме отношения между культурами, причем слово «воздействие», «взаимодействие» культур везде брал в кавычки. Историки подсчитывают примеры влияний, но ни разу не догадались подсчитать, что не повлияло в одной культуре на другую. Второй ряд будет неизмеримо богаче первого. Нужно говорить не о влиянии, а о заимствовании, причем заимствовании чисто формальном, словесном. Аристотель в Древней Греции, у арабов и в европейском Средневековье – это три различных мыслителя. И еще более сногсшибательный пример. Когда вышел первый том «Заката Европы», критики, в том числе Бердяев, недоуменно вопрошали: «А где у Шпенглера христианство?» Во втором томе он исчерпывающе объяснился. На Западе христианства в сущности не было. Было только заимствование ритуалов и текстов. Был принят язык, на котором, однако, говорилось нечто другое. Христианство, как одна из магических религий, чуждо западному фаустовскому духу. И вместо взаимодействия и влияния Шпенглер предлагает концепцию псевдоморфоза. Вот тут и начнем цитацию.
В слой скальной породы включены кристаллы минерала. Но вот появляются расколы и трещины. Сюда просачивается вода и постепенно вымывает кристалл, так что остается одна пустая его форма. Позднее происходят вулканические явления, которые разламывают гору. Сюда проникает раскаленная масса и также кристаллизуется. Однако она не может сделать это в своей собственной, присущей именно ей форме, но приходится заполнять ту пустоту, которая уже имеется. И так возникают поддельные формы – кристаллы, чья внутренняя структура противоречит внешнему строению, род каменной породы, являющейся в чужом обличье. Называют это псевдоморфозом. Историческими псевдоморфозами я называю случаи, когда чуждая древняя культура тяготеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край этот ее родной, не в состоянии задышать полной грудью и не только что не доходит до складывания чистых собственных форм, но не достигает даже полного развития своего самосознания. Все, что поднимается из глубин этой ранней душевности, изливается в пустотную форму чуждой жизни. Отдавшись старческим трудам, молодые чувства костенеют, так что где им распрямиться во весь рост собственной созидательной мощи? Колоссальных размеров достигает лишь ненависть к явившейся издалека силе.
Надеюсь, понятно, что это относится уже и к России, ибо одним из выразительнейших и ярчайших примеров псевдоморфоза является, по Шпенглеру, именно Россия. Продолжим цитацию блестящего текста.
Другой псевдоморфоз у всех нас сегодня на виду – Петровская Русь. Примитивный московский царизм – это единственная форма, которая впору русскости еще и сегодня. Однако в Петербурге он был фальсифицирован в династическую форму Западной Европы. Тяга к Святому Югу, к Византии, Иерусалиму, глубоко заложенная в каждой православной душе, обратилась к светской дипломатии с лицом, повернутым на Запад. За пожаром Москвы величественным символическим деянием пронарода, в котором нашла выражение маковейская ненависть ко всему чуждому и иноверному, следует вступление Александра Александров, Париж, Священный Союз и вхождение России в европейский концерт великих западных держав. Народу, предназначением которого было еще на продолжении поколений жить вне истории, была навязана искусственная и неподлинная история. Все, что возникло вокруг, с самой той поры воспринималось подлинной русскостью, как отрава и ложь. Настоящая апокалиптическая ненависть направляется против Европы. Не существует больше противоположности, чем русский и западный, иудеохристианский и позднеантичный нигилизм. Ненависть к чуждому, отравляющему еще нерожденную культуру, пребывающую в материнском лоне родной земли, и отвращение к собственной, высотой которой человек, наконец, присытился». Глубочайшее религиозное мироощущение, внезапное озарение, трепет страха перед приближающимся бодрствованием, метафизические мечтания и томление обретаются в начале истории, обострившаяся до боли духовная ясность в ее конце. В этих двух псевдоморфозах они приходят в смешение.
И Шпенглер приводит примеры двух этих состояний русского псевдоморфоза. Религиозно-метафизического начала еще не родившейся самобытной культуры – и позднего, отчаявшегося нигилизма, сочетающихся на одной почве, в одной истории, точнее, псевдоистории. Это Достоевский и Толстой. Последующие страницы при полном их блеске вызывают состояние, близкое к шоковому. Настолько все кажется перевернутым с ног на голову, летящим, как сказал бы Достоевский, вверх тормашки. Послушайте сами.
Если хотите понять обоих великих заступников и жертв псевдоморфоза, то Достоевский был крестьянин, а Толстой – человек из общества мировой столицы. Один никогда не мог внутренне освободиться от земли, а другой, несмотря на все свои отчаянные попытки, так этой земли и не нашел. Толстой – это Русь прошлое, а Достоевский – будущее.
В общем-то, мысль об искусственности попыток Толстого оторваться от высшей культуры, а его, говоря по-шпенглеровски, мужицком псевдоморфозе, мысль, достаточно часто высказывавшаяся. Этим никого не удивишь. Вячеслав Иванов считал Толстого западником, сравнивал его с Сократом. Поразительно сказано и о Достоевском. Достоевский крестьянин – это ж называется нек плюс ультра. Хотя, с другой стороны, кое-что из сказанного здесь Шпенглером свидетельствует о знакомстве его с трактовками Мережковского. Мы привыкли думать о Достоевском как именно горожанине в культурном смысле, и его инвективы Петербургу, городу, который однажды уйдет с лица земли с туманом, с удовольствием процитированный Шпенглером, не могли заслонить того факта, именно факта, что в Достоевском явлен новый тип русского свободного человека, по-шпенглеровски, фаустовски свободного. Бердяев говорил об антропологическом откровении у Достоевского. Ведь и о Достоевском можно, даже должно сказать то же, что и о Толстом. Как тот прикидывался мужиком, так Достоевский православным почвенником. Осана осаной, но и нигилизм, причем именно позднего, сверхкультурного, культурного, у Достоевского хоть отбавляй. В чем тут дело? Почему Шпенглер решился на такую, что ли, стилизацию? Это становится ясным при вглядывании в основу его концепции, о чем будем говорить в дальнейшем. Сейчас же, сделав перерыв, продолжим тему о Толстом и Достоевском у Шпенглера.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Шпенглер России. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Конечно, и о Толстом Шпенглер нашел слова более поразительные, чем достаточно привычная мысль об искусственности его обращения. Он поставил Толстого в ряд с большевизмом. Думаю, что на Западе заинтересованные лица были достаточно удивлены. В России, однако, и эта мысль высказывалась Бердяевым в его статье 18 года «Духи русской революции». Но стоит послушать и Шпенглера. Пишет-то он не хуже Бердяева.
Он великий выразитель петровского духа, несмотря даже на то, что он его отрицает. Это есть неизменно западное отрицание. Также и гильотина была законной дочерью Версаля. Эта толстовская клокочущая ненависть вещает против Европы, от которой он не в силах освободиться. Он ненавидит ее в себе, он ненавидит себя. Это делает его отцом большевизма. Толстой – это всецело великий рассудок, просвещенный и социально направленный. Все, что он видит вокруг, принимает позднюю, присущую городу и Западу форму проблемы. что такое проблема, Достоевскому вообще неизвестно. Между тем, Толстой – событие внутри европейской цивилизации. Он стоит посередине между Петром Великим и большевизмом. Ненависть Толстого к собственности имеет политэкономический характер. Его ненависть к обществу – характер социально-этический. Его ненависть к государству представляет собой политическую теорию. Отсюда и его колоссальное влияние на Запад. Каким-то образом он оказывается в одном ряду с Марксом, Ибсеном и Золя. Достоевский – это святой, а Толстой всего лишь революционер. Из него одного подлинного наследника Петра и происходит большевизм. Это не противоположность, но последнее следствие петровского духа, крайнее принижение метафизического социальным, и именно потому всего лишь новая форма псевдоморфоза. Ибо большевики не есть народ, не даже его часть. Они низший слой общества, чуждый, западный, как и оно, однако им не признанный и потому полный неизменной ненависти.
Теперь о Достоевском. В каком смысле он святой? Конечно, не как личность, а как духовный тип. Для Достоевского...
Между консервативным и революционным нет вообще никакого отличия. И то западное. Такая душа смотрит поверх всего социального. Никакая подлинная религия не желает улучшить мир фактов. Что за дело душевной муки до коммунизма? Религия, дошедшая до социальной проблематики, перестает быть религией. Однако Достоевский обитает уже в действительности непосредственно предстоящего религиозного творчества. Его Христос, которого он неизменно желал написать, сделался бы подлинным Евангелием. Подлинный русский – это ученик Достоевского, хотя он его и не читает. Хотя и также потому, что читать он не умеет. Он сам часть Достоевского. То, что придало этой революции ее размах, была не ненависть интеллигенции. То был народ, который без ненависти, лишь из стремления исцелиться от болезни, уничтожил западный мир руками его же подонков, а затем отправит следом и их самих той же дорогой.
Вот это и есть пророчество Шпенглера о русском народе и дальнейших судьбах русской революции, абсолютно не сбывшееся, показавшее ограниченность его подходов. Но вот заключение о Достоевском и вообще всей этой главы.
Христианство Толстого было недоразумением. Он говорил о Христе, но в виду имел Маркса. Христианство Достоевского принадлежит будущему тысячелетию.
Для понимания такой выстраиваемой Шпенглером перспективы нужно вспомнить некоторые его основоположения. Для него постцивилизационное будущее вообще будет началом некой новой предыстории, ходом и движением с азов. И он считает, что таким шансом начать что-то поистине новое, небывалое в доселе протекшей истории, обладают именно русские, избавившиеся от петровского псевдоморфоза. В частности, и христианство они увидят и покажут по-новому, ибо, как уже было сказано, на Западе настоящего христианства не было. Русские воплотят в новом культурном облике Иоанново христианство, говорит Шпенглер. Для понимания этого сюжета нужно сказать о его понимании христианства вообще. Шпенглер относит христианство к группе так называемых магических религий, наряду с иудаизмом и исламом. Здесь опять нужна достаточно длинная цитата.
Если фаустовский человек, сила, опирающаяся на саму себя, в конечном счете принимает решение даже относительно бесконечного, если аполлонический человек, как одно тело среди многих других, решает лишь относительно самого себя, то магический человек с его духовным бытием является лишь составной частью пневматического, то есть духовного «мы», которое, спускаясь сверху во все, до чего ему есть дело, остается повсюду одним и тем же. Как тело и душа, он принадлежит лишь сам себе, однако в нем пребывает нечто иное, чуждое и высшее, и потому он со всеми своими воззрениями и убеждениями ощущает себя лишь членом консенсуса, согласия, каковое согласие в качестве излияния божественного исключает не то что ошибку оценивающего «я», но даже саму возможность его, то есть «я», существования. Истина для магического человека – нечто совершенно иное, чем для нас. Бессмысленно даже хотя бы только помышлять о собственной воле, ибо воля и мысль в человеке – это уже действия, производимые в нем божеством.
Надеюсь, понятно, что здесь описано. Да, русская пресловутая соборность – тема, нашедшая понимание и выражение в русской философии от Хомякова и Сергея Трубецкого до Бердяева и, пожалуй, Бахтина. Можно сказать, самое ценное, что дала эта философия, действительно сумевшая в этом учении вскрыть духовную ориентацию русских. Хорошо это или плохо? Вот эта ориентация. Для Шпенглера этого вопроса не существует. Он не оценивает, а описывает. Этот вопрос должны решить для себя мы. Но Шпенглер, конечно, в дальнейших описаниях дает богатый материал для возможных оценок. Одной из характеристик магического сознания, как уже было сказано, является консенсус, согласие. И отсюда проистекающее сознание, что ошибки в нем, в консенсусе, быть не может. Или, как пишет сам Шпенглер, поскольку община основывается на консенсусе, ошибиться в отношении духовных предметов она не способна. Шпенглер приводит слова Мухаммеда. «Мой народ никогда не может быть согласным в заблуждении». Важнейшее в магических религиях – существование священного текста, слова, с большой буквы, разумеется. Коран по-арабски – чтение. Таким Кораном претендовало быть в христианстве четвертое – Иоанново Евангелие. А русские создадут в будущем именно Иоанново христианство, пишет Шпенглер. И важнейшая черта этого текста, слова, Корана – та, что, цитирую, «единственный строго научный метод, оставляемый неизменным Кораном дальнейшему развитию мнений – это комментирующий». Во всем этом трудно не узнать недавнего русского советского прошлого. Это же марксизм играл в СССР роль такого Корана, и позволялось его только комментировать, а не развивать. А насчет консенсуса, так тут можно вспомнить не только соборность, но и, к примеру, слова Троцкого, звучавшие приблизительно так. «Партия не может ошибаться, потому что история не создала другого инструмента истины». Все это я говорю к тому, что в большевистском периоде русской истории можно усмотреть не только бунт подонков западничества, но и некую трансформацию основной русской магической установки. И тогда возникает сомнение в дальнейших прогнозах Шпенглера. Вправду ли русские неграмотные читатели Достоевского прогонят большевиков? Или, осовременивая вопрос, прогнали ли... Гнать-то некуда, чертогона не получается. Бесы внутри, а не экспортированы Западом. И этому Западу, цивилизации вообще, русским противопоставить нечего, кроме того же консенсуса и вытекающих из него последствий. Черты, характерные для Иоаннова христианства, узнаются уже в русском марксизме и большевизме. Именно на примере русской истории начинаешь сомневаться в правомощности и эвристичности методов Шпенглера. Возникает тема антишпенглера. О цивилизации не как об усыхании культуры и движении к концу истории, а как о новом плодотворном этапе эволюции человечества, ступившего на путь единения, общей судьбы. И нужно постараться увидеть подлинное место России в этом процессе. Об этом во второй заключительной передаче из цикла «Шпенглер России».
«Шпенглер России». Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Из секретных сводок ОГПУ о низовом советском партаппарате. Женские письма Ворошилову. Письмо Светлане Аллилуевой от заключенного 46-го года. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 4 мая 99-го года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого».
Из секретных сводок ОГПУ о низовом советском партийном аппарате за январь 25 года. Орловская губерния. Председатель сельсовета села Баклановского выдал удостоверение одному кулаку, в котором указывает, что тот никогда ни в чем предосудительном замечен не был, несмотря на то, что этот кулак судился за оскорбление власти и в настоящее время находится под судом. Новгородская губерния. Председатель волостного исполкома Никандровской волости ведет агитацию среди населения против РКП и отдельных ее членов, называя их ворами, пьяницами и мазуриками. Псковская губерния. Председатель волосполкома Пушкинской волости Опочицкого уезда, выехав в волость для сбора сельхозналога, предварительно напившись пьяным, в одной из деревень, остановившись на ночлег, пытался изнасиловать одну вдову. Крестьяне, возмущенные этим поступком, угрожали убить председателя исполкома. Украина. Волынская губерния. В Шепетовском округе, в милиции, бумаги задерживаются и лежат без движения по 3 месяца. Автономная Молдавская республика. В селе Перейском Балтского района покончил жизнь самоубийством местный председатель сельсовета, объясняя в оставленном письме причину самоубийства бюрократизмом и несправедливым нажимом на него со стороны председателя волосполкома, который заставлял во что бы то ни стало выкачать с крестьян причитающийся налог, несмотря на его указание, что в селе имеется несколько действительных бедняков, которых нужно освободить. Председатель исполкома якобы ответил: «Хоть повесьте всех, а налог взыщите». Астраханская губерния. В Марфинской волости председатель исполкома грубо обращается с крестьянами. Никаких объяснений и ответов на деловые вопросы они от него дождаться не могут. Курская губерния. У крестьян создается враждебное отношение к милиции за то, что она, с одной стороны, ведет борьбу с самогоном путем наложения больших штрафов, а с другой стороны, сама пьянствует и скрывает тех самогонщиков, которые ее хорошо угощают. Орловская губерния. В Малоархангельской волости крестьяне говорят, что самогоноварение развивается, ввиду того, что милиция знает всех самогонщиков не только по фамилии, но и по вкусу самогона, и ничего не предпринимает в борьбе с ними. Нижегородская губерния. Председатель Елизаровского сельсовета Павловского уезда растратил 500 рублей золотом. Орловская губерния. Председатель райсельсовета села Троицкого Ливановского уезда на свадьбе напился до беспамятства и угрожал присутствующим револьвером. Председатель волостной земельной комиссии Стрелецкой волости Орловского уезда пьянствует, появляется в пьяном виде на глазах крестьянам. Тамбовская губерния. Сельсовет села Донского пригородной волости в полном составе ежедневно пьянствует и берет взятки самогоном. Костромская губерния. В Пречистенской и Сретенской властях работники исполкомов пьянствуют. Они справляют все религиозные праздники, напиваются и не являются на службу по неделе. Западный округ. Гомельская губерния. Предсельсовета, председатель комитета крестьянской взаимопомощи села Залесье Чичеринской волости систематически пьянствуют и хулиганят. Рязанская губерния. В селе Мокровском Рязанского уезда председатель совета СР, а теперь называет себя толстовцем. Ульяновская губерния. В сельсовет села Порецкого вошли люди с монархическим уклоном, сильно религиозные. Воронежская губерния. В Острожском уезде, обсуждая преступления отдельных представителей местной власти, крестьяне говорят: «Настоящих партийных мы в деревне не видим. Как же может быть хорошо, если у коммунистов собрались одни воры и мошенники? Неужели у них нет порядочных людей?» Председатель сельсовета Слободы Аношкина Острогожского уезда пьянствует и произвел растрату общественных денег. По докладу Ревкомиссии о деятельности председателя сельсовета слышались возгласы: «Побить их нужно, всех коммунистов». Поволжье. Самарская губерния. Прибывший в город Пугачев из Витебской губернии гражданин Писарев обратился к председателю пригородного сельсовета Тулаеву за наделом земли. Выделив надел, председатель сельсовета взыскал с Писарева 8 рублей, из коих 2 рубля 25 копеек в доход государству, а 5 рублей 75 копеек оставил себе за труды. Енисейская губерния. В Ачинском уезде, в селе Малый и Мыш, во время престольного праздника был привезен за 30 верст поп, которому собрали более 3 вазов хлеба и разной снеди. Активное участие принимал в этом председатель сельсовета, оказывая попу помощь в наряде для сбыта продуктов. Ульяновская губерния. В селе Стемос
Алатырского уезда, крестьяне недовольны тем, что местные власти вторично требуют налога, каковой крестьянами был внесен бывшему председателю исполкома, который его растратил. Рязанская губерния. Начальник старолетовской милиции избил кулаками и шомполом двух крестьян, которые были пойманы за самогонокурением. Начальник остаповской милиции во время обыска у одной крестьянки потребовал с нее самогон и хотел ее изнасиловать. На свадьбе одного из раненбургских милиционеров, где был самогон, один из милиционеров отказался пить самогон, за что тут же был арестован и на другой день отстранен от должности. Воронежская губерния. Заместитель председателя райисполкома села Калмыки Новохоперского уезда грубо обращается с крестьянами. На обращение к нему крестьян-товарищ отвечает: «Твой товарищ в Брянском лесу бегает». На председателя сельсовета Слободы Качанная Острогожского уезда, насиловавшего женщин и бравшего взятки, крестьяне подали жалобу в волостной исполком. В результате подавших жалобу за неподчинение власти осудили на 3 месяца принудительных работ. Крестьяне пошли с жалобой дальше, но ничего не добились. Самарская губерния. Недоброжелательное отношение населения села Святое Озеро к местной власти вызывается нетактичным поведением председателя исполкома Эпштейна, финагента Логинова и страхагента Злобина, которые в декабре 24 года приехали в гости к председателю сельсовета Свят Озеро, где пьянствовали 3 суток, распивая спирт местной больницы. Прибывшие для перевыборов совета в селе Петровское председатель волосного исполкома Миронов с секретарем Андреевым, прежде чем приступить к перевыборам, начали распитие самогона, которое продолжалось с 22 по 27 ноября, посетив за это время село Вагдашкино, где у церковного старосты Малева пили самогон и плясали в присядку и с песнями. Киргизский край. Акмолинская губерния. В селе Успенском Петропавловского уезда была устроена гулянка, на которую явились неприглашенными председатель сельсовета, агент уголовного розыска и секретарь ком-ячейки. Напившись, указанные лица начали арестовывать друг друга, пустив в ход огнестрельное оружие. Присутствующие должны были развозить пьяных представителей власти по домам.
Радио «Свобода. Документы прошлого».
Женские письма Ворошилову. Письмо поклонницы. 42-й год. Родной, любимый товарищ Ворошилов. 24 года тому назад в эти дни на Кубани шли революционные отряды, сражались с немецкими оккупантами под Ростовом. В эти дни я была медицинской сестрой 1-го революционного кавалерийского полка. Я смотрела фильм «Взятие Царицына». Видела вас и товарища Сталина, как вы сражались с немцами. Товарищ Ворошилов, если бы я была в то время вместе с вами, то когда вы бежали к пулемету, я не отстала бы от вас. В эти дни, в 20-м году в городе Краснодаре, я получила назначение в 1-ю конную армию к товарищу Буденному служить медсестрой. Я услышала о вашем имени и спросила, кто такой товарищ Ворошилов? Мне сказали: товарищ Ворошилов – комиссар, большой революционный человек, близкий соратник товарища Ленина и товарища Сталина. Когда вы его увидите, он вам понравится. А когда я увидела вас, товарищ Ворошилов, я полюбила вас навсегда, первой и последней любовью. Товарищ Ворошилов, вы – мечта моей юности. Я мечтала тогда крепко кого-то полюбить, с карими глазами, который был бы воинственный и всех побеждал бы. Меня пугали такой любовью. И я в то время вышивала полотенце. Оно сохранилось. Сейчас оно развешено над вашим портретом в моей комнате. Я полюбила крепко-крепко великого пролетарского полководца, первого маршала товарища Климента Ефремовича Ворошилова. Остаюсь верна навсегда товарищу Ворошилову. Моя мечта — вас видеть, надеюсь, что увижу. Здоровье мое не важно. Товарищ Ворошилов, я еще крепче люблю вас, обнимаю и крепко-крепко целую без конца родного и любимого. Остаюсь верна навсегда с вами, медсестра с 1-х революционных кавалерийских полков Кубани, ваша избирательница Дягилева Эмилия. 13 июня 42-го года. Товарищ Ворошилов, берегите свое здоровье, не переутомляйте себя. Вас все любят так же, как и товарища Сталина. Товарищ Сталин для советского народа — все.
Письмо обманутой комсомолки, 1944 год. Уважаемый Климент Ефремович, я обращаюсь к вам с личной просьбой. Надеюсь, что вы поможете мне. Пишет вам комсомолка Морозова Анна Григорьевна. Дело в следующем. Райком комсомола я была мобилизована в армию. Военную службу выполняла по всем армейским уставам и имела благодарность от командования. Все свои силы отдавала защите Родины. Но мой непосредственный начальник овладел мною, так как я физически не могла противостоять. Через некоторое время он меня отправил в тыл, по беременности, давая клятву как честный гражданин Советского Союза и как большевик, что никогда не сделает подлости и останется другом жизни. Я приехала в деревню к матери. Первые 3 месяца он помогал мне и систематически писал письма. Затем резко изменил отношения. И на протяжении 7 месяцев не давала себе знать. Я наводила сведения в части, писала начальнику, он не ответил. А от девушек-комсомолок той части узнала, что он жив-здоров, и отправил вторую девушку домой, тоже по беременности. Товарищ Ворошилов, получив такое известие, пришла в ужас. Как найти отца для сына, не знаю. Он ведь искалечил мою жизнь. Испортил как женщину, вывел из строя как бойца Красной Армии и скрывается. А я вынуждена переживать одна в тылу на 300 граммах хлеба с ребенком. Смириться с его наглостью я не могу. Зачем он привлек меня лживыми ласками и давал такую надежду, как коммунист? Я прошу вас обратить внимание на его поведение и посодействовать, чтобы он помогал мне воспитывать малютку. А после накажите его за то, что 3 года он ухитрялся воевать не орудием, а своим телом, потеряв всякую мораль. Вас прошу понять меня как женщину-комсомолку и дать ответ. Морозова Анна Григорьевна, 26 февраля 1944 года.
Письмо Матрёны Голубевой, 46-й год. «Клементий Ефремович, дорогой ты наш, забыл ты нас, горемычных. Я вспоминаю, как я работала с тобой, как ты, бывало, говорил, какая будет жизнь у рабочих. Ах, если бы ты мог все видеть, как живут рабочие и семьи красноармейцев. Матери и дети, что делает горе начальство? Если бы ты приехал, поглядел, что тут». Только не надо ехать в той одежде, в которой ты ходишь, для того, чтобы тебя не узнали, а в той, как раньше ходил. Прошу слезно, приезжай, помоги нам. Я уже не могу ходить. У нас много есть и американской одежды, и продуктов, но кто получает? Рабочий? Нет. Сироты убитых отцов и сыновей? Нет. А получает начальство, а они продают все это на рынке. Купит ли рабочий, если он получает 300 рублей? Что можно купить? Да еще он их и не получает-то, 300. А сколько выплачивает? За облигации, то подоходный, то бездетный. А если есть полуразрушенный дом, то еще и за дом, и за землю. Что остается ему? Что купит рабочий на рынке? Американские подарки или одежду? Нет. Он купит кукурузу, потому что 300 грамм хлеба не хватает. А много таких предприятий, что рабочие получают только 500 граммов хлеба и больше никаких продуктов. Вот если бы ты смог приехать, то это помогло бы. Только не в своей одежде, а как рабочий. И прошел бы по заводам, большим и малым. И ты все бы узнал и увидел. И тебе рабочие сказали бы, так как они тебя не боялись бы. Посмотрел бы, чем кормят. Варят борщ из кислой капусты, это 2 ложки, да кашу кукурузную. На рынке всего много, но где брать такие деньги? Картошка — 100 рублей ведро. Как жить рабочим? Они еле ноги тянут. Зато начальство дома строит для себя, да не дома, а дворцы. И все ворует, и лес, и кирпич вывозят машинами с заводов. А если рабочий возьмет гнилую досточку для растопки, то ему 3 или 5 лет тюрьмы. Вот до чего дожили. Лучше умереть, чем так жить, голыми и босыми. В магазинах есть обувь по талонам. А кто их получает? Рабочий? Нет. Все начальство. «Ах, Клементий Ефремович, если бы ты знал, сколько теперь начальников приходится на одного рабочего? По 10 начальников. Это не так, как мы с тобой работали, ты помнишь? И что мы ели? А теперь всю кукурузу. Вспоминаю и горько заплачу. Вспоминаю часто твои слова, что ты говорил, как будем жить. Где же это, если нет ничего? Сколько еще ждать? Мне уже 78 лет». Хожу, прошу милостыню. Кто даст? У рабочего самого нет, а у начальника просишь, так он и не глядит. Хотя бы ты сжалился над нами, приехал, посмотрел, какого мы дождались нового права. В школу приходят дети рабочих с кукурузной пышкой, а дети начальников с разными американскими коробочками. То масло, то колбаса, то сыр, то шоколад. А дети рабочего смотрят, придут домой, плачут, обижаются на своих родителей. В школе завтрак продают, булочки по два раза укусить, и то эта булочка на два дня. Летом школьники идут работать на школьный огород в поле. С 9 лет детей гоняют. Но где и кто ест с этого огорода, этого я не знаю, но детям не дают. В колхозах в этом году хлеба никому не дали. Даже есть такой колхоз, который занял в другом колхозе на хлебозаготовки. Если бы не эта кукуруза и картошка, то люди опухли бы. Кукурузу эту выдавали за плату. Ах, если бы ты приехал, посмотрел. Много хлеба оставили в поле, зимой возили, некому было убирать. Одни на войне, а другие были мобилизованы в город для очистки улиц. А хлеб пропал. Дорогой Клементий Ефремович, неужели наши сыновья, наши мужья напрасно сложили головы? А те, которые остались, неужели они не заслужили какого-нибудь помилования? Хотя бы 1 год сократить такие налоги. Вот, например, есть коровы. Иди с коровой пахать и от коровы сдавай молоко. Столько-то вспаши, если курица нет, все равно сдавай столько-то яиц и мяса. Где же брать? Корова работает. Какое же там молоко? И еще сдай государству. Сколько она даст молока? Выходит, что хозяину нет ни молока, ни масла. Теперь и на поезде ездить нельзя. Одна женщина хотела проехать на товарном поезде, так ее забрали и оштрафовали на 300 рублей. Она плачет, говорит, вот я приезжала за освещением, что муж убит. А он говорит, давай деньги. Она говорит, что у нее нет денег. Тогда он сам нашел у нее деньги и отобрал. А у другой женщины ничего не было. Так он заставил ее продать кофту и отдать ему деньги. Сама я это видела. Матрёна Голубева, 78 лет. Май 46-го года.
Радио «Свобода. Документы прошлого».
Письмо Светлане Аллилуевой, 1946 год. «Милая Светланочка, конечно, вы удивитесь, что кто-то из 200-миллионного населения Советского Союза пишет вам и называет вас «милой Светланочкой». Но в то время, когда вы, может быть, через стены старого седого Кремля не видите нас, миллионы людей знают о вашем существовании. Вам пишет старый человек». Человек, попавший в великое несчастье. Человек, который первый раз в жизни встретил годовщину своего рождения в тюрьме, за решеткой, оторванный от родной земли, оторванный от солнца, от свободы. Человек, которому стукнуло 60 лет, из которых 35 лет отдано на служение родине по лесному делу. Не удивляйтесь, что письмо пишется вам молодой девушке, вероятно, еще не закончившей изучение тех или иных наук. Девушке, которая еще не занимает высоких постов государственного управления. И, может быть, это и к лучшему, ибо вы далеки от непосредственной сутолочной жизни человечества. В вашей душе, в вашем сердце еще нет тех разноречивых чувств сомнений, которые вселяются в души людей старших возрастов. Вы дочь великого, дарованного Востоком человека. Вы дочь Сталина Иосифа Виссарионовича. Мир сквозь стены Кремля видит не только вашего великого отца, но и его дочь, Светланочку. Не 200 миллионов людей нашего Отечества думают о вашем отце, несущем человечеству благо, а весь земной шар. Народы всяких цветов кожи со страстным напряжением чутко прислушиваются к голосу, священному голосу, исходящему из Кремля, из уст вашего отца, отца всех народов. Ваш отец не только ваш родной любимый отец – Он отец всех нас. И все мы любим его, все мы преданы ему и готовы отдать за него жизнь. Мы не Юды Искариотские, и за 30 серебряников не продадим его. Я нахожусь в большой страшной беде. 8-й месяц нахожусь под следствием в Вяземской тюрьме. Мне предъявлено обвинение по 109-й хозяйственной статье. Я не признаю себя виновным. Я считаю, что предъявленное обвинение неправильно и построено на клевете. Я ищу правды, но никак не могу найти ее, будто она сгорела или утонула в океане. И передо мной страшная мысль. Неужели нет правды? Но душа говорит, правда есть, она не умерла, она в Кремле. Но как обратиться в Кремль, окруженный миллиардами мыслей? Какими окружными путями пройти вне всякой очереди? И мысли мои, печальные мысли, как слезы свежей росы, устремились на вас, Светланочка. Через вас стремлюсь найти правду. Я технорук Всходского леспромхоза Смоленского облтопа Павлов Михаил Никифорович. Я знаю вашего отца лично. В 1921 году ваш отец побывал в Нальчике, в Кабарде. Я приготовлял ему дачу Дутикова. На моей ответственности лежало его бытовое обслуживание. В то время вас еще не было на этом свете. Отец приезжал один со своим верным шофером, кажется, Степаном. У меня сохранился ордер, подписанный вашим отцом. Это моя реликвия. Вы, Светланочка, дочь нашего общего отца. Вы умолите вашего отца помочь другому отцу, находящемуся в беде. И небо, и солнце, и вся природа планеты нашей благословит вас на счастье, на радость жизни. Павлов Михаил, 2 ноября 1946 года, Вяземская тюрьма.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивает то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования голосование. Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».